Исторические отрывки. 1769, сентябрь, 20 число. При вступлении моем на престоле в 1762 году я нашла империю в следующем состоянии. После кончины покойной императрицы Елизаветы Петровны война, коя началась в 1756 году с прусским королем, в которой из аукселярных австрийского дома мы сделались главной воюющей державою, кончена была по воле Петра III, несмотря ни на какие обязательства, таким миром, коим возвращена была Пруссия королю того именем, и кроме мира не видно, чтоб России выгода какая была приобретена в всем случае. 28 числа июня 1769 году армия была еще за границей и не получала восьмой месяц жалования. На штатсконторе было 17 миллионов долгу. Ни единый человек в государстве не то чтоб знал, сколько казне было дохода, ниже не ведал званий и доходов разных. Повсюду народ приносил жалобу на лихоимство, взятки, притеснение, неправосудие розных правительств, а наипаче приказных служителей. Все ветви коммерции почти отданы были частным людям на откупе, флот был в упущении, армия в расстройке, крепости развалились. В Сенате за излишество почитали государственные дела слушать, ландкарту имев пред собой на столе. И оттого сделалось, что иногда сами не знали, о чем судят. Стыдно сказать, что и карты печатанные не были в Сенате, и что первую карту я, быв в Сенате, послала купить в Академии. Тюрьмы были так наполнены колодниками, что хотя при смерти своей императрица Елизавета Петровна освободила до 17 тысяч колодников, однако при коронации моей 22 сентября 1762 он их еще до 8 тысяч было. К заводам приписных крестьян я нашла 49 тысяч в явном ослушании и открытом бунте противозаводчиков, и, следовательно, власти той, которая их приписала к заводам. Монастырские крестьяне и самых помещичьих почиталось до 150 тысяч, кои отложились от послушания и коих всех усмирить надлежало. Поверенности же к правительству никто не имел. Но всяк привык был думать, что иное учреждение не могло выходить как вредное общему благу. Жестокие пытки и наказания за безделицу, как за тяжкое преступление, ожесточили так умы, что многим казалось, что тот-то и самый порядок правосудия, а не иной какой. Политические же обстоятельства были таковы, что сверх всего еще мы ожидали пришествия татар на Украине к Масленице. От кончины Петра I до восшествия императрицы Анны царствовало невежество, собственная корысть и борствовала склонность к старинным обрядам с неведением и непонимательством новых, введенных Петром I. От сего родилось отрешение надворных судов в 1726 году, поручение суда и расправы воеводам и губернаторам в 1727. Определение, подписанное Верхним Тайным Советом, и кое и ныне хранится в иностранной коллегии, чтоб упустить вовсе флот, а армию не комплектовать, вернейший способ, чтоб завистливые соседы Россию по клочкам разобрали, как заблагорассудят. Первое. Неисчислимое множество законов и приказов. Второе. Частые изменения, какие делают в одних и тех же законах. Третье. Небрежное отношение судей и судов к поддержанию законов. Четвертое. Непринужденность, с которой скрывают от сведения общества ошибки судей и других чиновников на коронной службе. О величии России без года. Если бы кто был настолько сумасброден, чтобы сказать: «Вы говорите мне, что величие пространства Российской империи требует, чтобы государь ее был самодержавен. Я немало не забочусь об этом величии и об этом пространстве России. лишь бы каждое частное лицо жило в довольстве. Пусть лучше она будет поменее. Такому безумцу я бы отвечала: знайте же, что если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу, а вашей области сделается добычей первых хищников. Не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар, и под их игом надеетесь ли жить в довольствии и приятности? Безрассудные намерения долгоруких при вошествии на престол императрицы Анны неминуемо повлекло бы за собою ослабление, следственное распадение государства. Но, к счастью, намерение это было разрушено простым здравым смыслом большинства. Не привожу примера деления на уделы Владимира и последствий, которые оно повлекло за собою. Он слишком глубоко врезан в память каждого маломальски образованного человека. Отрывки. Палата правосудия. Палата правосудия ничего не судит. Она утверждает то, о чем условились посредники. Если последние между собой не согласны, палата правосудия может им сделать свои предложения. Если эти предложения не будут приняты, палате правосудия нечего больше делать. Она направляет их в судебные палаты. Доклады адвокатов недопустимы в палате правосудия, потому что она противоядие всяким спорам. Ее долг начертан, и ей нельзя получать замечания от сторон. Кроме того, так как она не судит, непонятно, на что опирались бы эти замечания. Политические заметки. Первое. Императорская власть. Поручать командование армиями и управление губерниями и назначать свой совет. Второе. Власть Сената. Давать жизнь постановлениям, указами для исполнения и регистрации. Третье. Передавать всем магистратам их гражданскую юрисдикцию. Четвертое. Получать апелляции всех судов. Пятое. Некоторый надзор за финансами. Земледелие и финансы. О доходах так называемых наследственных. По мере того, как денег прибавляется, в стране все становится дороже. Следовательно, когда через 50 лет будет в 10 раз более денег, все пропорционально вздорожает. И эти наследственные доходы будут давать меньше, чем теперь, потому что условились в цене в одно время, когда цена эта была достаточна, между тем, как в другое она таковой не будет, ввиду дороговизны, причиненной увеличением количества денег. Чем тогда буду я содержать духовенство? И кроме того, чем больше над крестьянином притеснителей, тем хуже для него и для земледелия. Следовательно, в этом проекте у него три хозяина, и этот маленький проект в каждом селе произведет лишь маленькое возмущение. Великий двигатель земледелия — свобода и собственность. Когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это. Государственные налоги ему не тяжелы, ввиду того, что они очень умеренны. И если государство вовсе не нуждается в увеличении доходов, земледельцы могут располагаться как им угодно, лишь бы они имели свободу и собственность. Правила управления. Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные следствия этого. Нужно часто себя спрашивать, справедливо ли это начинание, полезно ли. Пять предметов. Первый. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. Второй. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третий. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. Четвертый. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Пятый. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед высшим существом, перед собой, перед обществом, и нужно ему преподать некоторые искусства без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни. Отдельный листок. Сходственнейший способ с теперешним состоянием сего дела и честью. Средний способ. Крайний и последний способ. Во всех трех случаях исполнение моих обещаний. Письмо императрицы Екатерины II к доктору Циммерману, 1789 май, Черновое. Царское село, 23 мая 1789. Я получила, милостивый государь, 3 дня назад ваше письмо от 18 апреля. Я вижу с удовольствием, что вы довольны моим ответом на вашу речь, которая меня предполагала в Елисейских полях. Между тем, пока я еще не сошла туда, я много прогуливаюсь здесь, где в течение 22 лет я только строила и садила, и я предоставляю маркизу Лукизине делать все дурное, что он может делать и делает. Я очень держусь мнения тех или того, кто убежден, что никогда Фридрих II не одобрил бы поведение столь противного тому, которое он постоянно наблюдал с 1762. В настоящее время Берлинский двор усвоил в политике правила господина де Шуазеля, над которым Фридрих II так смеялся. Все знают, чего нам стоила политика герцога Шуазеля. Его химерический страх перед величием России покрывал его ненависть, его страсть и его двоедушие. Он хотел мне вредить, и он только обнаружил собственную слабость и слабость турок, которых вовлек в игру. У него всегда было на языке равновесие Европы. Это метафизическое равновесие Европы, которое всегда ставило вне равновесия все державы, опиравшиеся на эту фразу, которая служит к тому, чтобы пустить пыль в глаза толпе, и к тому, чтобы скрывать обыкновенно порочные и несообразные виды и намерения, когда оставлена в стороне справедливость, которая служит основой всех государств и связью человеческого общества. Я думаю, и я уверена, что добрая слава кабинетов подобна доброй славе частных людей, что тот, кто сеет вражду направо и налево между соседними домами, не может заслужить ни доверия, ни другой репутации, кроме той, какую имеют поджигатели. Двоедушие — худой путь, чтобы идти к славе. И те, которые его употребляют, в конце концов могут быть только обманутыми своим собственным делом. Но многие лица знают только 2 вещи в политике — подливать масло в огонь и ловить рыбу в мутной воде. И это то, что во все века запутывает эти кровавые представления, называемые войнами, отголосок которых чувствуют государи, в то время как их подданные становятся жертвами. Надеюсь, что вскоре ваше желание исполнится, что турки и его шведское величество будут разбиты на море и на суше, с чем, надеюсь, не преминут меня поздравить те, кто их возмутил, кто их подкрепляет и поддерживает. Я только что узнала, что путешествие короля английского отложено до другого времени. Размышления о Петербурге и Москве. В старину много кричали, да еще и в настоящее время часто говорится, хотя и с меньшей колкостью, о построении города Петербурга и о том, что двор поселился в этом городе и покинул древнюю столицу Москву. Говорят, и это отчасти верно, что там умерло несколько сот тысяч рабочих от цинги и других болезней, особенно в начале. Что провинции обязаны были посылать туда рабочих, которые никогда не возвращались домой. Что дороговизна всех предметов в этом городе, сравнительно с дешевизной в Москве и в других областях, разоряла дворянство и прочих. Что местоположение было нездорово и неприятно, и не знаю еще что, и что это место менее чем Москва подходит для господства над империей, и что это предприятие Петра Великого похоже на предприятие Константина, который перенес в Византию престол империи и покинул Рим. Причем римляне не знали, где искать свою отчизну, и так как они не видели более всего того, что в Риме воодушевляло их усердие и любовь к отечеству, то их доблести мало-помалу падали и, наконец, совершенно уничтожились. Я вовсе не люблю Москвы, но не имею никакого предубеждения против Петербурга. Я стану руководиться благом империи и откровенно выскажу свое чувство. Первое. Москва — столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого. Я поставила себе за правило, когда бываю там, никогда ни за кем не посылать, потому что только на другой день получишь ответ. Придет ли это лицо или нет? Для одного визита проводят в карете целый день, и вот, следовательно, день потерян. Дворянству, которое собралось в этом месте, там нравится. Это неудивительно. Но с самой ранней молодости оно принимает там тоны приема праздности и роскоши. Оно изнеживается, всегда разъезжая в карете шестерней, и видит только жалкие вещи, способные расслабить самый замечательный гений. Кроме того, никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах. Какие дома, какая грязь в домах, площади которых огромны, а дворы — грязные болота. Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение. И вот такой сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времен возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит рассказы об этих возмущениях и питает ими свой ум. Ни один еще дом не забыл совсем старинное слово «дозор». Поспешность, с какой я пишу это, производит то, что я, может быть, забываю много обстоятельств, которые вместо того, чтобы уменьшить, усилили бы то, что я говорю. Как, например, статья о фабриках огромной величины, которые имели безрассудство там устроить, и в которых чрезмерное количество рабочих, все еще пользующихся привилегиями, очень противоречащими доброму порядку, увеличивают смуты, которым во всякое время подвергался этот город. Не следует еще исключать из этой черты деревни, слившиеся в настоящее время с этим городом, и где не правит никакая полиция, но которые служат притоном воров, преступлений и преступников. Таковы Преображенская, Бутырки и прочие. Петербург, надо сознаться, стоил много людей и денег. Там дорога жизнь. Но Петербург в течение 40 лет распространил в империи денег и промышленности более, нежели Москва в течение 500 лет с тех пор, как она построена. Сколько там народу занят постройками, подвозом съестных припасов, товаров, сколько денег они вывозят в провинции. Народ там мягче, образованнее, менее суеверен, более свыкся с иностранцами, от которых он постоянно наживается тем или другим способом, и так далее, и так далее, и так далее. Размышления о русской зиме. Размышления злого шутника о русской зиме, годные лишь для помещения в периодическом журнале. Зима начинается в конце ноября, и часто в половине декабря останавливаются реки, падает снег, ездят на санях. При выходе надевают большие шубы, а в комнатах, сколько возможно, закрывают все оконные щели, вставляют двойные рамы, так что не может проникать никакой ветер. Топят печи или же камины. В комнатах бывает очень тепло, даже слишком, если того захотят. Чувствуешь, что холод обыкновенно колеблется между 1 и 10 градусами. Холод свыше этой нормы считают большим. И нет примера, чтобы такой холод продолжался более нескольких часов, и его нагоняет обыкновенно северный ветер. Такие морозы наступают в половине января. Остальное время по большей части сухое, светлое, с ясным солнцем. Нравственные идеалы Екатерины II. Изучайте людей. Старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора. Отыскивайте истинное достоинство, хоть бы оно было на краю света, по большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас. Давайте почувствовать, что вы не любите ни похвал, ни низостей. Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости. Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры. Ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение, так чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания. Пусть видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали. Храните в себе те великие душевные качества, которые составляют отличительную принадлежность человека честного, человека великого и героя. Страшитесь всякой искусственности. Заразу пошлости, да не помрачит вас античного вкуса к чести и доблести. Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к вашему сердцу. Двоедушие чуждо великим людям, они презирают все низости. Молю провидение, да напечатлеет оно эти немногие слова в моем сердце и в сердцах тех, которые их прочтут после меня. Письмо к неизвестной даме, около 1770-го. Милостивая государыня, я получила письмо, с которым вы обратились ко мне через генерал-фельдцехмейстера графа Орлова. Нет ничего более лестного для человека вообще, как видеть, что его враги отдают ему справедливость. Конечно, сударыня, вы не ошибаетесь в своем задушевном убеждении, что я не только не ненавижу своих врагов, но еще и всякое угнетение, какого бы рода оно ни было, всецело противно моему образу мыслей. Во всю мою жизнь я действовала согласно с этим принципом. Да, сударыня, эта свобода, которую вы обожаете, никогда не имела более деятельного защитника, чем я. Я это высказала, я это написала, я это напечатала. И я в восторге, что вы сами не в состоянии отказаться от этого убеждения. Между тем, как эта очевидная истина не может вразумить тех, которые любят поддаваться обману и которые, по словам Евангелия, имеют уши, но не хотят слышать и не пользуются очами своими, чтобы видеть. Личности, которые смущают мир и покой народов, не дают никакой возможности для выбора средств. Тогда-то и страдают их соотечественники. Все, что я могу сделать, сударыня, для облегчения ваших личных невзгод, это посоветовать вам убедить вашего сына сложить оружие, за которое он взялся без достаточных причин, ибо никто в Европе не верит более, да и вы сами, сударыня, не верите, будто ваша вера и ваша свобода угнетены мною, очень склонны к терпимости и всегда расположены поддержать сильной рукою свободу там, где явится в этом надобность. Заметка о тиранах. Неудивительно, что в России было среди государей много тиранов. Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь как бы обратить в свою пользу все для них подходящее. Надо быть хорошо воспитанным и очень просвещенным, чтобы отличить истинное усердие от ложного, отличить намерение от слов и эти последние от дел. Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном по мере его ума. Лишь воспитание и знание людей могут указать настоящую средину. Проект депеши, 1793. Из письма графа Разумовского следует заключать, что неаполитанскому двору пришла охота весьма не кстати наградить нас одним из своих уродцев. Я говорю «уродцев», потому что все их дети дряблые, подвержены падучей болезни, безобразные, некрасивые и плохо воспитаны. Этот двор не дождался, чтобы граф Скавронский получил ответ на первое предложение, которое было нам сделано через него по этому делу. И вот снова посол, маркиз Галло, убедил графа Разумовского сделать мне это предложение, как весьма хороший и очень полезный проект, который будто бы он сам придумал. А между тем этот шедевр является вредным сплетением несообразности и интриги. Леопольд II выдал свою дочь за самого младшего принца Саксонского, не заключая договора, чтобы этот самый младший принц был объявлен независимым до женитьбы. Так же поступил и сардинский король. Стало быть, самая младшая неаполитанская принцесса весьма удобно могла бы выйти за младшего русского князя без всяких условий, тем более, что этого так желают она или ее родители. Их величество, вероятно, не знают, что Россия столь же привержена к восточной греческой вере, как они к западной латинской. Они не знают еще, что греческая вера в соединении с латинской вовсе не может быть приемлемую золотую серединою, что греческая вера должна быть исповедуема искренно и без затаенных мыслей, что латинское или греко-латинское наследие, покуда я жива, никогда не будет допущено, что никакой латинский наставник не получит доступа в мою семью, что папа всегда напрасно интригует, рассчитывая под каким-нибудь предлогом добиться главенства в России, что его и теперь, точно так же, как в былые времена, выпроводили бы от нас каменьями. А я не привыкла дать на себя кабалу, еще менее дам я подобное всем деле. Обещание дать великому князю Константину независимое владение выдумано, дабы он обязан был двору венскому и неаполитанскому, а не своей крови и отечеству. Их величество вольны входить в соображение с своим духовником, но не ему делать решение о выгодах моего государства и моей семьи и о будущем счастье моего внука. На что я могла бы согласиться, так это на то, чтобы мой внук не торопился жениться, пока не закончит образование, тем более, что ему теперь всего 14 лет, и он еще не развился вполне. Пока мест их величества могут выдавать принцесс, дочерей своих, как им вздумается. Конфиденциальная депеша. Для его величества императора лично. Меня убедительно просят довести до сведения его императорского величества важное сообщение, в котором, полагают, нельзя сомневаться, будто бы громадная сумма денег была дана парижскими демагогами господину Шпильману, который, говорят, подкуплен для ведения дел его императорского величества таким образом, чтобы демагоги могли, возможно, скорее достичь желаемой ими цели, как во Франции, так и в наследственных владениях его императорского величества. Я долго противилась повторным просьбам советчика, но, наконец, принимая во внимание важность предмета, я сочла за лучшее довести до сведения императора это известие, чем скрывать от него. Одному его императорскому величеству судить об этом. Я обещала хранить тайну и сохраню ее. Шутливая характеристика придворных. Граф Брюс умрет от кровоизлияния в мозгу. Генерал Александр Нарышкин — от удара. Граф Иван Чернышов — от гнева. Граф Захар Чернышов — смертью праведника. Графиня Румянцева — тасуя карты. Госпожа Штекельберг — от изумления. Госпожа Полянская — от сожаления. Господин Достервальд — от воздержания. Госпожа Остервальд — от голода. Госпожа Зиновьева — от смеха, господин Штекельберг — от желтухи, Черкасов задохнется от слов, госпожа Протасова — от родов, Илья Всеволожский — от вздохов, Перфильев — от несварения желудка, граф Миних — от астмы, фельдмаршал Голицын — от зуда, граф Панин, если когда-либо поторопится, я — от услужливости. Козицкой — от искания славянских слов, Кузьмин — от кости ерша, Стрекалов — от усиленного питья английского пива, Елагин — от ссадины на барабанной перепонке, что причинит ему театральная гармония, Черкасов задохнется от слов, Спиридов — перед зеркалом. Двое из общества умрут от удовольствия, не называют их имен, мужчины ли то или женщины. Я умру от услужливости. Заметка с упоминанием о Рюльере без года. Мои приказания относительно книг и картин опоздают, ввиду того, что, по словам князя Голицына, их все торгует господин де Шуазель. Трудно Рюльеру знать, каковы вещи на самом деле. Нельзя судить об его труде, не видавши его. Но если в этом труде замешана бой-баба с мозгом принципессы, по-видимому, намек на княгиню Дашкову, легко может там быть и ложь. Долг Симону не первый, который я плачу. Собственноручная пародия императрицы на слухи о путешествии ее в Тавриду. Города Москва и Петербург, а еще более иностранные газеты, много сочиняли во время нашего путешествия. Теперь наша очередь. Кто издалека приехал, тому врать легко. Вот перечень того, что я буду рассказывать. Считаю нужным сообщить его моим спутникам по путешествию, не только для получения их одобрения, но чтобы предложить им сообщить мне их мысли. Сперва я видела, я, говорящая с вами, как таврические горы тяжелыми шагами шли навстречу нам и с томным видом отвесили нам поклон. Кто не поверит этому, пусть поедет взглянуть на новые дороги, которые там провели. Он увидит, что всюду крутые места обращены в удобные спуски. Однако в рассказе «Тяжелые шаги» и «Поклоны горы» звучат лучше. Примечание о слове «общий враг». Без года. Буди бы в обществе или в людях справедливость и благодарность за добродеяние превосходили властолюбие и иных страстей, то бы давно доказано было, что никто вообще друзьям и недругам и бесчисленному множеству людей делал более неисчисленное же добро, начав сей счет с первейших людей и даже до малых. Вред же или несчастье нанес ни единой твари, ниже явным своим врагом. Напротиву того, во всех случаях первым их предстателем часто весьма оказался. Но как людским страстям упор нередко бывает, того для общим врагом наречен. Доказательства вышеписанному нетрудно сыскать. Трудно будет именовать, кому делал несчастье. Кому же делал добро, в случае потребным подам реестр предлинный тех одних, кого упомню. На рукописи приписано рукой императрицы. Ответ мой Корсакову, который называл князя Потемкина, общим врагом. Заметка. Помощь народу при бедствиях. Первое. Открыть кладовые и сокровищницы государства. Второе. Уменьшить таможенные сборы и налоги. Третье. Приостановить наряды на общественные работы. Четвертое. Снять запрещения, стеснительные для ловли рыбы, охоты и рубки леса. Пятое. Облегчить продажу хлеба, отменив пошлины. И увеличить ее, принудив богатых открыть их амбары. Шестое. Обойтись без подарков, которые подносятся государям, и без расходов по представительству на празднествах. Седьмое. Запретить пышность и разорительную обстановку похорон. Восьмое. Смягчить строгость законов и закрывать глаза на те проступки, в которых нищета замешана больше, нежели злой умысел. Девятое. Облегчить браки и не придерживаться формальностей, требуемых законом. Десятое. Запретить празднества, увеселения и музыку. Одиннадцатое. Издать указ о молебствиях, постах и пожертвованиях. Двенадцатое. Строго преследовать воров и бродяг. Смягчить жестокости наказаний. Первое. Назначая смертную казнь лишь за тяжкие преступления. Второе. Устанавливая исключение для стариков, детей и единственных сыновей. Третье. Жалуя года прощения и уменьшения наказания. Четвертое. Соболезные слабости человеческой во всем, что представляется несчастьем, случайностью, несчастной минутной ошибкой. Пятое. Не делая пытки из тюрьмы и допроса, в особенности для преступлений, относительно которых не имеется веских доказательств. Шестое. Требуя, чтобы всякий приговор основывался на законных и полных доказательствах. Седьмое. доверяю судопроизводство над виновными лишь таким судьям, честность, мудрость и бескорыстие которых всеми признаны. Восьмое. Оставляю себе последний приговор по всем преступлениям и проступкам, быстрое наказание которым не требуется интересами общественными. Девятое. Никогда не приговаривая всех виновных, откладывая приговоры для некоторых и смягчая приговоры низших судей. Десятое. Наконец, пуская в ход все средства мудрости и высшей власти, чтобы предотвратить все преступления, отдалить возможность их, внушить отвращение к ним и заставить иссякнуть их источники. Распоряжение о придворном маскараде без года. Мне пришла очень забавная мысль. Нужно устроить в Эрмитаже бал, как вчерашний, но чтобы общество было меньше и более избранное. Для этого мне нужны списки тех, кто был в четверг. Дамам нужно приказать быть в домашних платьях, без фижм и без большого убора на головах. Начнут бал, как вчера. После нескольких танцев гофмаршал возьмет за руку великую княгиню, скрипач пойдет перед ними, и он пройдет по всем комнатам до той, которая находится перед театром. В этой зале все занавески на окнах будут спущены, в особенности те, которые выходят в переднюю, чтобы не видали там происходящего. В зале этой будут с одной стороны четыре лавки маскарадных одежд, и с другой стороны четыре лавки маскарадных одежд. С одной стороны для мужчин, с другой для дам. Французские актеры будут изображать торговцев и торговок. Они в долг отпустят мужчинам женское, а дамам мужское платье. На лавках с мужским платьем нужно приделать наверху вывеску «Лавка дамского платья». А на лавках с дамским платьем нужно наверху приделать вывеску «Лавка мужского платья». Перед залой поместите объявление «Здесь даровой маскарад и маскарадные одежды в кредит». По правую руку для дам, по левую — для мужчин. Заметка императрицы о своих желаниях и другие отрывки. Отдельный лист без года. Здоровье прежде всего. Затем удача. Потом радость. Наконец, ничем никому не быть обязанной. Вот все мои желания. Вы ни слова не говорите о разуме и о сердечных качествах. Об этом я не подумала. Видя, что осел ест фиги, он приказал своему слуге отогнать его. Но так как последний не торопился, осел все съел. Ну, — сказал он ему, — дай ему теперь вина. Хоры различных мнений. А. Мои желания замыкаются в безделице — быть здоровым, иметь богатство, а потом веселиться. Б. Мало чего нет, а качество ума и сердца ни за что почитаешь. А. Все вдруг на ум не приходит. Б. Как же достигнешь до твоего желания? А. И это мое дело, у меня на то же способы придуманы. Б. Все от того зависит, что в способах не ошибиться. А. О здоровье буду советовать с докторами. И для того же по двух послал, кои тотчас будут. Памятник моему самолюбию. Отрывок. 1781. 4 июля 1781. Мне в руки попался каталог книг, в котором я нашла брошюру «Род названием «Похвала Екатерине II, императрице российской», и немедленно я велела принести ее. Я нашла, что она была издана в Лондоне в 1776 году, следовательно, 6 лет я не знала, что она существует. Кажется мне, это какой-нибудь студент, желавший начертать пример для государей. Он, должно быть, очень малообразован, и, несмотря на чрезмерные похвалы кстати и не кстати, никакая книга не доставила мне более скуки. К тому же эта книга полна неправды и неправды, придуманной автором. В защиту Монтескье заметка на книгу Струбе де Пермонте анонимную. Страница 33. Крепостной — это его слова, не может ничего делать по добродетели. А господин приобретает в обращении с рабами своими разного рода дурные привычки и нечувствительно привыкает к пренебрежению всеми нравственными качествами. Недостаточность этого доказательства является сперва. Однако это совершенно справедливо. Страница 34. Разве это не хорошо питаться, одеваться, строить дома, чтобы в них помещаться? Кроме того, каким образом автор, то есть Монтескье, может проверить, что крепостной ничего не смог бы сделать по добродетели? Кто помешает ему обрабатывать землю или пасти стадо с той же верностью, с какой свободный человек может управлять государством и работать для блага общества? Дома жителей — вещь хорошая, но не суть добродетели. Монтескье, которого опровергают, мыслил глубже, чем тот, кто его опровергает. «Одна ласточка не делает лето», — говорят немцы. Страница 35. Большее ли количество знаменитых мужей возрастил Рим с тех пор, как рабство было уничтожено, чем за то время, когда этот удивительный город кишел рабами? Знаменитый и добродетельный — не синонимы. Страх может убить преступление, но он также убивает добродетель. Кто не смеет думать, смеет лишь присмыкаться. Страница 36. Вот причина, по которой многие ученые, столь же просвещенные, сколь искренние, чрезвычайно не одобрили уничтожение рабства в наиболее благоустроенных государствах Европы. Эти ученые оскорбляли разум. Вот как тонко господин де Бюсбек выразился на этот счет. «Не знаю, — говорит он, — немного ли обязаны мы тому, кто защищал у нас рабство? Рабство имеет полезные стороны, которые служат противовесом злу. Быть может, превосходит зло, им причиняемое, если б его применяли справедливо и мягко, как того требуют римские законы, и так далее. Вот одно, быть может, чрезвычайной важности». Страница 44-45. Мне кажется довольно бесполезным доказывать тут, что человек, несправедливо на нас нападающий или отказывающий нам без причины в должном, сам порывает узы, связывавшие его с нами, и по собственной воле уничтожает обязательства, налагаемые на нас этими узами, и так далее. Отчеркнуто на поле. Мне кажется, налагаемые на нас этими узами. Страница 59. Это достаточно доказывает, что римские юристы, утверждая, что свобода — вещь неоцененная, ничего иного не хотели сказать, как то, что свобода человека могла быть оценена лишь или самим, или по его воле. Недозволительно судьям или третьему лицу назначать ей цену и так далее. Все это одна болтовня. Страница 61. Но было уже хорошо замечено, что крепостные не в состоянии прокормить своих детей, иначе как насчет своих господ, а последние не обязаны по совершенному и строгому праву производить расходы на воспитание этих детей. От них зависит делать это лишь под условием, что они будут принадлежать им, и эти бедные создания могут заплатить за благодеяние или помощь такого рода, лишь соглашаясь с этим по достижении разумного возраста. Вот так прекрасные следствия. Страница 82. Защитник рабства мог бы вернуть удар, настаивая на том, что свобода столь же бесполезна в известных странах, сколь в других, потому что все может там исполняться рабами. Этот довод доказывает не что иное, как то, что свобода и рабство лиц, о которых идет речь, или черного люда, сами по себе обществу безразличны, и что все зависит от нравов или законов, могущих сделать их полезными или вредными во всех государствах, где они в настоящее время существуют. Древний грек или римлянин сказал бы, что книга эта — позор человеческого разума, хвала рабству, и почему же автор не продаст самого себя в рабство? Страница 168-169. Отдав добродетели место, которое должна она занимать в государствах монархических, как и во всех других, мне остается рассмотреть, по какому праву автор изгнал честь из государств неограниченных и правда ли, что она в них опасна. Честь подвергает опасности частных лиц, а не государства. Там, где очень легко назначать, почти недозволено при деспотическом правлении жаловаться, например, на обход справедливости или отказаться от должности, на которую чувствуешь себя неспособным. Пусть скажут мне, каким опасностям подвергнет честь эти государства. Сразу чувствуется, что гражданам бояться нечего, тем более, что она не применит сделать их лучшими благодаря сходству ее действий с действиями добродетели. Не может также она беспокоить верховного вождя, внимательно относящегося к благоденствию своих подданных. Остаются лишь несправедливые и жестокие государи, которых она могла бы потревожить. Здесь наш опровергатель решительно не понимает Монтескье. Страница 170. Я далек от подозрения, что Монтескье имел намерение проповедовать пороки, но манера, с какой он здесь выразился, так же, как во многих иных местах, о которых я в настоящее время умалчиваю, не заставляет ли предположить, что, не желая этого, он слишком приближается к так справедливо осуждаемому писателю? Мог ли бы Макиавелли дать иные уроки своим героям? Как сметь таким образом говорить о таком великом человеке, и неужели нельзя говорить за и против, не подвергаясь клевете? Во что бы то ни стало, нужно кончить апологию деспотизма. Дело трудное. Страница 171-172. Заметки автора насчет наград, которые может давать неограниченный государь, я противопоставляю лишь великолепную картину двора Салимана, которую дает де Бузбек. «Двор этого государя, — говорит он, — был вполне великолепен, при нем были все главные придворные чины, была вся кавалерия и его охрана, все спаги, гарипиги, улуфаги и большое число янычар. Но во всей этой толпе царедворцев каждого знали лишь по его добродетелям, его подвигам и прочее. Но где найти Салиманов?» Страница 173. Поэтому к замечанию, сделанному Монтескье насчет степени повиновения, которую предполагает он во всех деспотических государствах, где, по его мнению, воля государя производить должна то же действие, что шар, брошенный навстречу другому, нельзя предположить ни смягчений, добавляет он, ни изменений, ни замечаний, ничего равного или лучшего и так далее. Следовательно, нет восстановления чести, значит, честь угасает. Страница 178. Кто мог бы себе представить, чтобы власть царей персидских была или остается и в настоящее время еще более ограниченной, чем власть всех остальных неограниченных государей в отношении отмены их повелений и указов? Можно поставить за правило этим государям хорошенько обдумывать, прежде чем объявлять, но никогда не отменять. Страница 177-178, примечание. Бессмысленно воображать, что те, которые имеют власть писать законы, не могли бы приостановить который-нибудь из них, если этого требует благо. Без этой возможности всякая власть будет несовершенна и не будет иметь силы и средств сохранить себя. Но никогда из прихоти. Страница 181-182. Тот же царь Дарий, приказав умертвить судью, допустившего подкупить себя, и вспомнив о важных услугах, оказанных государству тем же судьей, отменил свои приказания в ту самую минуту, когда их должны были привести в исполнение. Вот ничтожная придирка. Страница 182-183. «Есть нечто, — говорит он, — что можно иногда противопоставить воле государя. Это религия. В государствах монархических, — добавляет он, — ему не станут ставить на вид законы религии, царедворец сочтет себя смешным, ему постоянно будут ставить на вид законы чести. Прощай, честь! Недостаточно ли иметь возможность ставить на вид законы религии государю, который ее уважает? Страница 183, примечание. Без сомнения, это потому, что не дело царедворца проповедовать государям. Но могут ли их священники и их духовники предлагать им законы чести, не становясь смешными в свою очередь? Нет. Страница 184. Счастливее ли были бы люди в государствах, где цари руководились бы лишь правилами чести, под которыми сам Монтескье подразумевает только те, которые могут быть известны царедворцам? Все равно, лишь бы слушал. Страница 187. Достаточно ли для сохранения свободы народов, чтобы министры имели достаточно тонкости, чтобы скрывать перед ними их действительное положение и первыми не показывать им цепи, которые они заставляют их носить? Если бы это так, то Монтескье оказал бы своей родине очень плохую услугу, открыв ей тайну, которую ей было бы важно не знать. Заврался. Страница 190, примечание. Он, Монтескье, окончательно все спутывает замечаниями, которые он присовокупляет к некоторым обстоятельствам и к физической стороне климата, который, полагает, он сделал чудеса только для Китая. Ничего нет легче, как доказать легкомыслие его заключений. Удобно называть легкомыслием то, что нелегко поддается пониманию. Чтобы вам поверить, вам нужно бы сравняться в гениальности с Монтескье. Страница 192, примечание Б. В книге 6, главе 15, автор, то есть Монтескье, говорит, что при императорах Римская империя стала деспотической и военной. Правда, что в другом месте, книга 2, глава 17, он замечает, что при хороших императорах государство возвращалось к своим принципам и сокровище чести заменяло другие сокровища. Это бесспорно. Страница 192, примечание Д. По словам, находящимся в книге 17, главе 4, нетрудно судить, что другое северное королевство, потерявшее свои законы, может быть, по мысли автора, только Дании. Но нужно быть очень невежественным, чтобы не знать, что король Дании деспотичен, каковая власть была ему дана с согласия его подданных 100 лет тому назад. Страница 193, примечание. Карл XII, будучи в Бендерах и встретив некоторое сопротивление в шведском сенате, написал, что он им пошлет один из своих сапогов, чтобы ими управлять. Карл подчеркнуто и на полях. Только сестра его от этого отказалась. Страница 195-196, примечание. Не видно было, чтобы эти государи, власть которых была к тому же на ущербе, сделали или могли сделать малейшие изменения в правлении, и верно, что перемена ограничилась титулом. Думаю, что поступлю недурно, прибавив сюда довольно странные замечания, сделанные Гардуином на этот счет. Вот человек, которого надо цитировать. Страница 197-198. Начну с доказательства, что правление России не есть чисто деспотическое правление. Этот господин спорит из-за названия, а не из-за сути. Страница 201, примечание. Не встречались ли настоящие монархии без того, что мы называем дворянством, так же, как видим ныне это дворянство в государствах, где нет царей? Где они? Страницы 215-216. Петр Великий никогда не собирался дать малейшее изменение форме правления, какую он нашел установленную в этой империи, и какая позволяла ему производить чудеса, которые сделали его предметом удивления для всех народов и далеко оставляют позади действия ограниченной власти. Что касается утверждения автора, то есть Монтескье, будто несмотря на ухищрения, с которыми русское правительство старается снизойти со своего деспотизма, но не может этого, и будто особые причины могли бы восстановить тот образ правления, который он теперь там предполагает, то, сознаюсь, я ничего не понимаю. Оракулы не изрекали с большей неясностью. Однако это не темно. Страница 216. Когда он в ином месте говорит, предположим, что другое северное государство утратило свои законы, залогом нам служит его климат, что оно не утратило их навсегда. В этом не может быть ошибки. То подразумевается влияние севера, или скорее влияние холода и так далее. Наш опровергатель заслуживает лишь титул такового, но не имеет ни талантов, ни знания, ни опыта, и совсем не достоин состязаться с Монтескье, а если он не смел бы сказать то, что думает, что бы он доказал этим? Страницы 216-218. Что касается России, то не только самые действительные причины, к которым автор причисляет деспотизм, жаркий климат, ну, например, религия, признающая насилие, недостаточность законов, судов, дворянства, забитость и робость народов, жестокость, изнеженность и неспособность государей и их министров в ней не существует. Но все то, что, по его мнению, противодействует такому роду правления, а именно северный климат, христианская религия, законы, магистраты, дворянство, неустрашимость народов, благодушие, достоинство и просвещение правителей, способности их министров, в ней ныне замечается. Подчеркнуты слова «религия, признающая насилие», «забитость и робость», «изнеженность и неспособность», «их министров», «в ней не существует», «умелость их министров», «в ней ныне замечается». Страницы 218-220. Автор, то есть Монтескье, утверждает, что в России народ состоит из рабов, прикрепленных к земле, и рабов, называемых рабами духовенства или дворянства, потому что они господа этих рабов. Откуда он заключает, что не остается никого, кто мог бы составить третье сословие, которое должно образовать рабочих и купцов? Петр Великий старался образовать это третье сословие. Я уже неопровержимо доказал суть разницы между свободными людьми и рабами в этой империи, как во всех других государствах, где рабство существует. Достаточно, значит, показать, что дворянство в ней именно таково, каково оно по своей природе всюду, где оно имеется, что преимущества и права, дарованные государями, отличают его от рабов и третьего сословия, что русское дворянство никогда не было лишено своих прав, и что, наконец, города и посады кишат рабочими, торговцами и разного рода лицами, не числящимися ни в дворянстве, ни в духовенстве. Подчеркнуты слова «отличают его от рабов и третьего сословия» с вопросами на поле «в чем?», что русское дворянство никогда не было лишено своих прав, с вопросом на поле «но какие же это права?», кишат рабочими с восклицанием. Это значит крепостными или отпущенными на волю, или былыми. Страница 226. Струбе приводит сличение терминов «старинное», «английское». Эти аналогии ссылки в кривь и в кость составляют основу сего господина, но он более чем слаб в политических рассуждениях и еще слабее в заключениях. Страница 229. Несомненно, что князья и дворяне пользовались тут с основанием монархии, как и теперь, всеми правами и преимуществами, которые дает само по себе дворянство, и в этом отношении они находятся совершенно на уровне настоящей знати всех других государств, где она известна. Подчеркнуто, всеми правами и преимуществами, с вопросом на поле, где же они? Страницы 231-232, примечание, книга 17, глава 5. Если бы Монтескье сказал, что в северных странах знакомство и соседство с умеренными государствами могут внушить желание подражать им, тогда как в полуденных странах отдаление и безвестность этих самых государств мешает думать о них, он сказал бы, по-моему, нечто гораздо более правдоподобное. Вот первое благоразумное слово в книге. Страницы 249-250. Не стану скрывать, что заключение, которое вывел Монтескье из влияния климата, мне показались в равной степени оскорбительными и легкомысленными. Что можно подумать, когда сей автор, с одной стороны, устанавливает, что народы азиатские и южные ленивы, робкие, изнежены и предназначены природой к деспотическому образу правления? Когда, с другой стороны, читаешь в достойных доверия описаний, что татары, турки, арабы, мавры и прочие храбры, неутомимы, настойчивы и мятежны, что Мустафа II был юридически низложен. но отчаяние заставляет действовать самых робких. В начале и в конце книги на белых листках переплета общие замечания. В начале впечатление от целого сочинения. Дело плохое. Спор схоластичен. Начало книги скучно. Середина слаба. Конец возможен. В конце на свободном листке переплета Екатерина изложила свои мысли о самом существе вопроса, о форме правления, наиболее подходящей для России. Столь великой империи, как Россия, погибла бы, если бы в ней установлен был иной образ правления, чем деспотической, потому что только он один может с необходимой скоростью пособить в нуждах отдаленных губерний. Всякая же иная форма парализует своей волокитой деятельность, дающую всему жизнь. Итак, будем молить Бога, чтобы давал Он нам всегда благоразумных правителей, которые подчинялись бы законам и издавали бы их лишь по зрелом размышлении и единственно в виду блага их подданных. Заметка на книгу аббата Денина «Опыт о жизни и царствовании Фридриха II, короля прусского». Берлин, 1782, апрель 1789. Денина, страница 20. Фридрих Вильгельм из угождения императору Карлу VI, который припоручал ему свою племянницу Елисавету Кристину, дочь Фердинанда Альберта, герцога Бевернского, остановил на ней свой выбор. Если правда, что кронпринц имел другие намерения, то он ими пожертвовал воле своего отца и несомненным достоинством принцессы. По-видимому, так. Но он поклялся не касаться ее и сдержал клятву. Страница 25. Книгой, какую он читал всего более, был словарь Бейля. Он так часто говорил о словаре, что кронпринцесса, его супруга, его пожелала также прочесть, и она поручила одному пастору французской колонии отметить для нее те места, которые честной женщине можно читать безопасно. Ну что же, я его читала и не нашла там ничего другого, кроме весьма философского духа, и мне показалось, что в нем нет ничего такого, чего не могла бы безопасно читать честная женщина. Тем не менее, я дивлюсь такому чувству принцессы и должна признаться, что мне подобная мысль не приходила в голову, о дурном я никогда не думала. Страница 29. Лейпциг, Берлин и Гамбург, их взаимной торговлей должны были послужить к образованию нации и к созданию национальной литературы. Посмотрим, какова-то выйдет эта национальная немецкая литература, если будет продолжать развиваться фанатизм видений, все возрастая, как это делается до сих пор, и пока все эти немецкие принцы будут находить, что это лишь хорошо. Без философии и без умов философских нет спасения для литературы. А что она выиграет от шарлатанов, духовицев, иступленных и прочих подобных глупцов? Страница 30. Надо ли удивляться после этого, что Фридрих привык говорить и писать по-французски и беседовал охотно только с теми, кто говорил на этом языке? Он приохотился к французскому, потому что отец его не любил этого языка. Что ни говорите, сила немцев в строгой выдержке, французов в любезности, англичан в точных и глубоких изучениях. Страница 38. Опровержение отвратительных начал, проведенных Макиавелли в его книге под заглавием «Государь, антимакиавель» был первым трудом, который поставил Фридриха в число авторов. Эта книга доказывает, что говорить и делать не одно и то же. Страница 52. Винтерфельд, зять Миниха, привлек на службу к королю Финка и Манштейна и предрасположил, может быть, фельдмаршала Кейта сделать то же самое. Миних был тестем, а не зятем Винтерфельду. Нисколько. Фельдмаршал Кейт никогда бы об этом не подумал, если бы канцлер граф Бестужев не преследовал его, чтобы доставить место Апраксину своему другу. К этому присоединились английские происки. Брат фельдмаршала Кейта, принимавший участие в шотландских волнениях 1745 года, хотел поступить на русскую службу. Англичане так хлопотали у Бестужева, что ему отказано, и Кейт подал в отставку. Страницы 64-65. Маркиз Ботта был послом Венского двора в Петербурге во время переворота, который ниспроверг юного Ивана с правительницей Анною, принцессу Брауншвейгскую, и которым возведена на престол Елисавета. Венский двор поддерживал интересы Анны, вероятно, потому что уже было известно, что Елисаветой будут руководить министры и посланники Франции, в ту пору отъявленные враги королевы венгерской. Венский посол в своих тайных инструкциях получил приказание делать всевозможные попытки для свержения с трона Елисаветы. Человек 6 или 7, мужчин и женщин, из лиц самых влиятельных, были сообщниками Ботты. Все это сущая неправда. Ботта не составлял заговора, но он часто посещал дома госпож Лопухиной и Ягужинской. Там говорили несколько несдержанно об Елисавете. Эти речи были ей донесены. Во всем этом деле, за исключением несдержанных разговоров, не видно и следа заговора. Но то правда, что старались его найти, дабы погубить великого канцлера графа Бестужева, девери графини Ягужинской, вышедшей вторым браком за брата великого канцлера. Лопухина негодовала на императрицу Елисавету за то, что она отняла у нее имение, которое ей было пожаловано принцессою Анною. Страница 104-105. Большинство народа осталось лютеранами как в Бранденбурге, так и в Саксонии, и тем более не любила ни католиков, ни реформаторов. Лютеране там, где они господствуют, в свою очередь бывают чужды веротерпимости. Страница 126. Мне сказали, что король во время Второй Силезской войны обещал Бестужеву подарок во 100 000 червонцев, если он помешает своей государыне высказаться за Австрию и Саксонию, и что, когда мир был заключен, король, сделавшись весьма расчетлив во многом, не позаботился исполнить свое обещание. Но я думаю, что это обещание 100 000 червонцев, данное Бестужеву, относится к другой эпохе. Это очень сомнительно. Если ходил об этом слух, то его одного было достаточно, чтобы сделать из великого канцлера Бестужева непримиримого врага. Верно то, что все слывшие за друзей прусского короля были отъявленными врагами Бестужева, который устранил большую их часть. Они ему за это отплатили, ибо когда они оказались в силе, они его свергли, и во главе их был Воронцов, давний сторонник франко-прусской клики. Но так как Франция в 1758 была на ножах с Пруссией, то вице-канцлер остался сторонником французов и присоединился к Шуваловым, чтобы свергнуть Бестужева. Венский двор заплатил неблагодарностью Бестужеву, которому он был обязан союзом с Россией. Бестужев хотел, чтобы, согласно договору, императрица помогла Марии Терезии, но это последнее требовало, чтобы Елисавета помогла своей союзнице всеми своими силами, чего и добилась. Страница 153. После поражения при Коллине, по мере того, как, казалось, король приближался к своей погибели, имперские князья, колебавшиеся до тех пор, на перерыв старались выразить свою приверженность к австрийскому дому и к императору и соединились с врагами короля. Имперские князья походят на придворных, обожающих сегодня идола дня, а завтра поворачивающихся спиной к тому, кому счастье или милость изменили. Страница 157. Его гений и его мужество не только совсем не ослабевали, но почерпнули себе новую жизнь в своих неудачах. При Росбахе дать сражение. Именно в его неудачах проявлялся его гений, ибо в дни благоденствия он был бездеятелен, великие дела совершаются всегда помощью скромных средств. Страница 164. Швеция, извергнув из недр своих тот великий избыток народов, который разрушил Римскую империю, почти что не появлялась более на театре Европы в течение многих веков, то порабощенная датчанами, то стенавшая под игом своего духовенства — и постоянно терзаемая междоусобиями, она не выдавалась ни громкими внешними подвигами, ни добрыми внутренними учреждениями. Единственная особенность, которой могла заслужить внимание, состояла в том, что не только граждане, но и крестьяне, повсюду бесправные, имели право подачи голоса в народных сеймах. «Это совсем не Швеция», — извергнула из недр своих, как говорит автор, тот великий избыток народов, который разрушил Римскую империю. Но это были народы, пришедшие с востока и юга России. Шведы сами признают, что Один был уроженец Дона, Один был славянин. Само имя его доказывает это. Швеция не могла ни вместить в себя, ни прокормить столько народонаселения. Свобода боролась против тирании. Страница 173. Говорили, что он напоследок подкупил великого канцлера Бестужева и что министр этот отдал приказ генералу Апраксину отступать из Пруссии. Это ложь. Бестужев желал, чтобы Апраксин шел дальше. Правда, в это время граф Бестужев, казалось, менее противоречил королю, но почти невероятно, чтобы деньги короля прусского оказали большее действие, чем деньги Франции и Австрии на графа Бестужева, который служил тому, кто больше давал. Это опять ложь. Бестужев был настойчиво упрям, и никогда нельзя было подкупить его деньгами. Страница 173-174. Министры Австрии и Франции, зная склонность великого князя в пользу короля прусского, не надеясь заставить его измениться, старались, по крайней мере, мешать его влиянию, пока царствовал Елисавета, и применяли всякие средства, чтобы испортить его хорошие отношения с царствующей императрицей. Трудновато было племяннику Елисаветы иметь на нее влияние. Их умы и характеры были таковы, что после пятиминутного разговора они неминуемо должны были повздорить. Это факт несомненный. Страница 174. По всей вероятности, этот министр высказывал перед императрицей порицание дружбе, какую великий князь питал к Фридриху, а, разговаривая с великим князем, выражал неудовольствие на войну, которую императрица вела с Пруссией. Таким образом, главное обвинение, которое предъявляли великому канцлеру, состояло в том, будто он старался восстановить императрицу против великого князя и великой княгини, а этих последних — против императрицы. Бестужев, будучи врагом прусского короля, открыто выражал свое мнение, и никогда он не угодничал великому князю. Н.Б. Он его не возвратил из ссылки. Бестужев был замещен Воронцовым, человеком уважаемым и пользовавшимся за свою честность солидной репутацией, которую он всегда поддерживал. Но ни мудрость, ни влияние его не отвратили императрицу от Австрии и Франции. Отъявленный лицемер, он-то и служил тому, кто больше давал. Нет двора, который бы ему не платил. Страница 186. В творениях Фридриха увидят, с какой откровенностью он признавался в своих ошибках, и особенно в той, которую он сделал в сражении под Франкфуртом, атакуя неприятелей, которые не могли от него уйти. Он их преследовал через меру и через то заставил их выиграть в конце битву, которую они проигрывали в начале. Генерал Браун, рижский генерал-губернатор, говорил часто, что если бы он был королем, то после битвы под Франкфуртом он более не доверил бы командование армии Фридриху, если бы тот был его генералом. Страница 223. Но первыми порывами радости, какую выказал Петр III, видя, что он государь и что может торжественным образом заявить всему миру о своей дружбе к королю прусскому, он положил начало перевороту, который сверг его с престола и положил конец его жизни. Петр III не имел большего врага, чем он сам. Все его действия доходили до пределов безумия. Кроме того, то, что обыкновенно возбуждает жалость у людей, приводило его в гнев. Он забавлялся тем, что бил людей и животных, и не только был нечувствителен к их слезам и крикам, но эти последние вызывали в нем гнев, а когда он был в гневе, он придирался ко всему, что его окружало. Его фавориты были очень несчастны. Они не смели поговорить друг с другом, чтобы не возбудить в нем недоверие. А как только это последнее разыгрывалось в нем, он их сёк на глазах у всех. Обершталмейстер Нарышкин, генерал-лейтенант Мельгунов, тайный советник Волков были высечены в Ораниенбауме в присутствии дипломатического корпуса, и человек до 100 мужчин и женщин, которые присутствовали на празднике, который задавала им императрица. Тогдашний английский посланник Кейт приблизился по этому случаю к графине Брюс и сказал ей: «Знаете, ваш император безумный, и на его месте нельзя делать того, что он делает». Императрица Екатерина II вступлением на престол спасла империю, себя самое и своего сына от безумца, почти бешеного, который стал бы, несомненно, таковым, если бы он пролил или увидел бы пролитой хоть каплю крови. В этом не сомневался в то время никто из знавших его, даже из наиболее ему преданных. Страница 223. Он заставил императрицу, свою супругу, возложить орден святой Екатерины на графиню Воронцову, которую через это объявлял своей признанной фавориткой. Императрица не могла не быть задета этим заживое. Никогда не думал он заставлять императрицу возлагать на графиню Воронцову орден святой Екатерины. Он потрудился сделать это сам. Он хотел жениться на ней, и в тот самый вечер, когда он возложил на нее орден святой Екатерины, он приказал князю Борятинскому, своему адъютанту, впоследствии посланнику во Франции, пойти арестовать императрицу в ее покоях. Борятинский, испуганный этим приказанием и не торопясь с его исполнением, встретил принца Георга Галштинского, дядю императора, в прихожей и рассказал ему о приказании, которое получил. Этот последний побежал к императору и уговорил его отменить это приказание. Он бросился на колени и употребил большие усилия, чтобы заставить его отменить это приказание. Страница 223. Действительно, она объявила сначала, что ее войска не выйдут из Пруссии. И она даже велела арестовать барона Гольца, королевского посла в Петербурге, которого царь очень отличал. Барон Гольц совсем не был арестован, он находился около Петра III в Ораниенбауме. Он просил и получил охрану для того, чтобы возвратиться в Петербург. Страница 224. В бумагах покойного императора оказалось много писем, которые король прусский писал ему по поводу своих домашних неудовольствий и по поводу его намерений заключить Екатерину в монастырь. Фридрих советовал ему не делать столь резкого поступка, постараться уладить дело, возможно, лучшим способом, и оказывать своей супруге ту долю внимания, какая может быть совместима с его собственным спокойствием. Там было одно, в котором король советовал Петру III, который хотел затеять войну с Данией, чтобы возвратить от нее Шлезвиг, взять с собой недовольных и тех, кому он не доверял, и оставить их в Кёнигсберге. Екатерина II, убедившись в добром расположении Фридриха, не хотела, однако, действовать против Австрии. Доброе расположение Фридриха II к императрице не было особенно надежно, как видно из предыдущего замечания. Страница 233. Во время войны Фридрих сочинил много стихотворений в элегическом духе, которые были настоящими жалобами, какие внушали ему личные несчастья и общественные бедствия. Принц Генрих уверял, что король, его брат, имел всегда их готовыми, и что он доставал их из своего портфеля в затруднительных случаях, дабы удивлялись, что он имеет ум достаточно свежий еще для того, чтобы сочинять забавные вещи. Страницы 254-255. Король, боясь увидеть, что нет у него преемников, Август, принц прусский, умерший в 1758 году, оставил двух сыновей. Фридрих Вильгельм, старший, ныне царствующий, имел еще только одну дочь. Была ли еще она его дочь? Мать сама называла ее маленькой Мюллер. Этот последний был трубачом в полку тогдашнего принца прусского Фридриха Вильгельма, ныне короля прусского. Первая жена не могла его выносить. Она и Фридрих II считали этого принца тяжелым и скучным глупцом. Принц де Линь звал его Геркулесовой палицею. Приехав в Петербург в 1780-м, тогдашний принц прусский отправился на заседание Академии наук, и там он упал в обморок на глазах у всех. Злые языки говорили, что его императорское высочество потерял сознание в храме знания. Страница 266. Первый брак принца прусского был очень несчастлив, несмотря на склонность, которую король имел к принцессе Елисавете Брауншвейгской, с которой был связан тройными родственными узами, несмотря на нежность, которую кронпринц питал всегда к этой любезнейшей супруге, все-таки были вынуждены разорвать эти святые узы. Она действительно славилась своей чрезвычайной любезностью, в чем никогда нельзя было упрекнуть ее супруга. Страница 266. Фридрих Вильгельм был женат вторым браком на Фредерике Луизе, дочери ландграфа Гессен-Дармштадтского. Эта последняя не была ни красива, ни любезна, ни умна. Она была выбрана королем нарочно, чтобы наказать племянника за то, что он не умел ужиться с первой. Он говорил, что дураку нужна дура. Страницы 288-289. Императрица Екатерина II руководила выборами и сделала так, что выбор пал на Станислава Августа графа Понятовского, принадлежавшего к одной из знатнейших польских фамилий и получившей особенную известность со времени царствования Августа I. Граф Понятовский после путешествий в разные страны Европы, где он был очень хорошо принят, был посланником от республики при Петербургском дворе. Его ум, его талант, его внешность не могли не привлечь к нему склонность и уважение Екатерины. Поддержка России в соединении с выдающейся партией, которой его заслуги происхождения доставили ему в стране, сделала его победителем над другими соперниками. Он был только послом Августа II. Он был выбран Россией в кандидаты на польский престол, потому что из всех претендентов этот имел наименее прав претендовать на него. И вследствие того он должен был чувствовать себя обязанным России более всякого другого. Страница 310. Одна особа, авторитет которой неоспорим в том, что касается истории Фридриха II, граф Герцберг, сказала, что первая мысль о вооруженном нейтралитете принадлежала этому королю. Действительно, в 1744 году Фридрих придумал соглашение этого рода. Это неправда. Вооруженный нейтралитет родился в голове Екатерины II и ни в чьей другой. Граф Безбородко может засвидетельствовать это, потому что эта идея как бы по наитию была высказана устами этой императрицы однажды утром. Граф Панин не хотел об этом слышать, потому что не он это придумал, и потребовалось много усилий, чтобы заставить его понять это. Это дело было поручено Бакунину, и в конце концов он занялся ею. Страница 321. Он, Фридрих II, имел с собою генерала Вунша и наследного принца, ныне царствующего герцога Брауншвейгского. Принц прусский вскоре последовал за ними во главе дивизии, составленной из берлинского и потсдамского гарнизонов. Принц прусский начал службу в армии тем, что упал с лошади. На это король Фридрих II, повернувшись в сторону князя Репнина, сказал ему: «Вот его королевское высочество, принц прусский, начинает службу в армии тем, что падает с лошади». Страница 323. Тем не менее, Фридрих делал испытания своим генералам и особенно племяннику своему, принцу прусскому, которого он посылал иногда в такие опасные места, куда в иных странах не послали бы простого гусарского офицера. Кронпринц подвергался опасностям с такой отвагою и выходил из них с таким искусством, что король выразил ему свое удовольствие, так что все присутствовавшие были восхищены. Он хотел дать ход своему племяннику, которого презирал, и к этому привели происки графа Панина. Этот последний взял принца прусского под свое покровительство и снабжал его деньгами через ландграфиню, и потому что он приходился свояком великому князю. страница 334, глава 9, «Шумное дело одного мельника». Без сомнения удивляешься, видя, как тонко стараются вредить славе и имени Фридриха II. И все это печатается и идет в публику в Берлин, а между тем этого великого человека не заменили. В конце той же главы. Увы, следовало бы удивляться ему и стараться подражать. Это трудно, потому что не всякому открыта дорога в Коринф. Страница 406. О веселости. Его веселость проистекала из его превосходства. Был ли на свете великий человек, который не только не отличался бы веселостью, но даже который не имел бы в себе неистощимого запаса веселости? Это вопрос? Страница 409. Тем, кто жаловался на то, что король хотел быть всегда правым, не лучше ли было бы согласиться, что они сами могли ошибаться? Он к этому привык по своему ремеслу. Короли не любят ошибаться. Страница 423. Читать и писать становится удовольствием, когда к этому привыкнешь. Страница 453. Военными качествами Фридрих II бесспорно превышал всех, кто был известен в этом веке и даже в предшествующие века. Фридрих II терял голову во время самого дела, и рассудок у него так мутился, что он не соображал, что делает. С этим соглашался его собственный брат, принц Генрих. Страницы 458-459. Фридрих знал лучше всех на свете, как трудно заставлять двигаться и действовать большие армии. Ему было очень хорошо известно, что Александр, Густав Адольф, Карл XII совершали великие подвиги с небольшими армиями. Фельдмаршал Ласси, отец того, который на службе у императора, говорил: «Дайте мне от 25 до 30 тысяч человек, моей головы хватит на них». У меня не хватит ее для 100 000 человек. 16-27 апреля 1789.